«Итак, для начала нашей беседы, — добавил он, — разрешите мне устроиться поудобней». Он подошел к вешалке и снял верхнюю одежду. «Парла бениссимо!» «Замечательно говорит», — заметил кто-то около нас. Человек на эстраде еще не показал своего искусства, но искусством была уже самая его манера держаться, и своими разговорами он импонировал зрителям. Ведь для южан живая речь является одной из основных радостей жизни, и к языку здесь относятся со страстью, непонятной на севере. Нечто древнее, идущее из глубины веков, чувствуется в тех почестях, которые воздаются здесь родному языку как средству национального единения, в том светлом и радостном благоговении, с каким здесь ревностно блюдутся формы и законы речи. Южане наслаждаются, когда говорят, наслаждаются, когда слушают, и, слушая, критикуют. Речь служит критерием оценки личности. Небрежная, неряшливая речь внушает презрение. И, напротив, словесное мастерство и изящество оборотов вызывают всеобщее уважение, почему даже самый маленький человек, если только он дорожит мнением окружающих, стремится блеснуть изысканными и тщательно обдуманными выражениями. Тут, по крайней мере, Чиполло явно завоевал расположение публики, хотя отнюдь не принадлежал к той породе людей, которую итальянец, своеобразно смешивая моральную оценку с эстетической, называет симпатико, симпатичный. Сняв шелковый цилиндр, шарф и крылатку, Чиполло одернул сюртук, поправил застегнутые крупными запонками манжеты, разгладил свою шутовскую орденскую ленту и снова вернулся к рампе. Волосы у него были безобразные. На почти обнаженном черепе с затылка ко лбу тянулась узенькая, словно наклеенная полоска нафабренных волос с пробором посередине, а пряди на висках, тоже крашеные, были зализаны с боков к уголкам глаз. Эту прическу в стиле старомодного директора цирка, смешную, но гармонирующую со всем его оригинальным обликом, Чиполло носил так самоуверенно, что в публике никто, казалось, не заметил ее комизма и не посмел рассмеяться. Тот маленький физический изъян, о котором он говорил, теперь стал совершенно очевидным, хотя сразу и невозможно было определить, в чем именно он состоит. Как всегда в таких случаях, грудная клетка у него была высоко приподнята, но нарост на спине находился не между лопатками, как обычно, а ниже. Это был своего рода бедренный и поясничный горб. Горб этот не мешал ему при ходьбе, но выпячивался как-то назойливо и комично. Впрочем, поскольку Чиполло предупредил зрителей о своем уродстве, оно никого не поразило, и публика отнеслась к нему с должной деликатностью. «К вашим услугам», — сказал Чиполло. «Если вы ничего не имеете против, начнем нашу программу с арифметических упражнений». «Арифметика?» На чародейство это что-то не походило. Можно было заподозрить, что этот человек плыл под чужим флагом, выдавал себя не за то, чем был на самом деле, но его подлинное лицо оставалось неясным. Мне стало жаль детей, но пока что они сияли от радости. Игра с числами, затеянная Чиполлой, была столь же проста, сколь и ошеломляюща по своему конечному эффекту. Он начал с того, что взял лист бумаги, прикрепил его кнопками в правом углу доски, сверху, и, приподняв, мелком что-то написал на доске. При этом он болтал без умолку, стараясь оживить представление непрерывным словесным аккомпанементом, причем оказался весьма бойким на язык и разбитным конферансье собственного номера. Он все время старался уничтожить пропасть между сценой и зрительным залом, через которую без того уже был переброшен мост благодаря перепалке с молодым рыбаком. Он настойчиво приглашал на эстраду представителей из публики и сам сходил вниз по деревянным ступеням, стремясь к личному общению со зрителями. Видимо, это было его стилем и очень нравилось детям. Не знаю, нарочно ли он затевал стычки с отдельными людьми, оставаясь неизменно суровым и раздраженным, но зрители, во всяком случае те, что попроще, видимо, считали, что это входит в программу. После того, как он написал что-то на доске и прикрыл написанное листом бумаги, на эстраду были приглашены два человека из публики в качестве помощников. «Здесь не представится особых трудностей», — заметил он. «Так что с этим отлично справится даже тот, кто не очень силен в счете». Как обычно, желающих не оказалось. А Чиполло не решился утруждать кого-нибудь из фешенебельной публики. По-прежнему обращаясь только к простолюдинам, он выбрал двух здоровенных парней со стоячих мест. Стал всячески подбадривать их, журить, что они только праздно глазеют и не хотят услужить публике, и в конце концов ему удалось-таки их расшевелить. Тяжело ступая, они двинулись в проходе между рядами, поднялись на эстраду и под громкие «Браво!» приятелей, смущенно ухмыляясь, встали у доски. Чиполло еще пошутил с ними, расхваливая их атлетическое телосложение, их большие руки, словно созданные для того, чтобы оказать собравшейся публике требуемую услугу, и затем сунул одному из них мелок, наказав попросту записывать цифры, которые ему будут называть. Но парень заявил, что не умеет писать. «Носо скривере», — сказал он грубым голосом. А товарищ его прибавил: «И я не умею». Кто знает, говорили они правду или же просто потешались над Чиполлой. Так или иначе, но кавальеро далеко не разделял общей веселости по поводу этих признаний. Он был оскорблен и рассержен. В данный момент он сидел в плетеном кресле посреди эстрады, положив ногу на ногу, и курил новую сигарету из той же дешевой пачки. Курением он, видимо, наслаждался тем полнее, что успел хлебнуть еще рюмочку коньяку, пока эти увольни топали через весь зал. По-прежнему, глубоко затягиваясь, он выпускал дым через оскаленные зубы и, покачивая ногой, суровым взглядом смотрел мимо обоих веселых нечестивцев через голову публики в пустоту, словно человек, который, столкнувшись с чем-то невыразимо презренным, замыкается в чувстве собственного достоинства. «Позор!» — произнес он холодно и желчно. «Ступайте на место. Каждый умеет писать в Италии. Ее величие несовместимо с невежеством и темнотой. Что за скверная шутка наговаривать перед этой интернациональной публикой на себя глупости, которые не только унижают нас самих, но порочат наше правительство и родину? Если же Торре ди Венере и вправду последний уголок нашей родины, где укрылось самое элементарное невежество, то остается только пожалеть о том, что я посетил это местечко, заранее зная, конечно, что во многих отношениях ему далеко до Рима». Тут его прервал парень с нубийской прической и курткой через плечо. Видимо, в нем с новой силой вспыхнул временно угасший воинственный пыл. И теперь он с высоко поднятой головой, как рыцарь, ринулся на защиту чести своего родного городка. «Хватит!» — громко воскликнул он. «Хватит насмехаться над Торре! Мы все здешние не потерпим, чтобы наш город высмеивали перед иностранцами. И эти двое парней тоже наши приятели. Пусть они люди не ученые, да зато они будут почестнее кое-кого, кто так расхвастался Римом, точно сам его основал». Это прозвучало великолепно. У молодого человека язык, как видно, и вправду был неплохо подвешен. Эта сценка всех позабавила, хотя еще больше оттянуло начало программы. Любая перебранка увлекает слушателей. Некоторым просто весело, и они злорадно наслаждаются тем, что остались в стороне. Другие бывают удручены и взволнованы, Я их прекрасно понимаю, хоть на сей раз мне казалось, что все это заранее сговорено и подстроено, и что оба толстокожих неуча, так же как Джованотто со своей курткой, в известной мере ассистируют артисту для оживления сеанса. Дети слушали в полном восторге. Они ничего не понимали. Но от интонации у них захватывало дыхание. Вот так вечер чудес. Настоящий итальянский вечер. Им все это казалось замечательным. Чиполло встал и, ковыляя, подошел к рампе. «Смотри-ка!» — воскликнул он со свирепой сердечностью. «Старый знакомый! Молодой человек, у которого что на уме, то и на языке!» Он сказал «обложенный язык», и это вызвало громкий смех в зале. «Ступайте, друзья мои!» — обратился он к обоим олухам. «Хватит с вас! Сейчас мне нужно заняться этим мужем чести!» Этим стражем на башне Венеры, который, несомненно, ожидает сладостной награды за свою бдительность. «Ах, довольно шутить? Поговорим напрямик!» — вскричал парень. Глаза его сверкнули, и он сделал движение, словно и в самом деле готовился сбросить куртку и от слов перейти к делу. Чиполло не придал этому особого значения. Ведь в противоположность нам, с опаской переглядывавшимся между собой, Кабальеро имел дело с соотечественником, чувствовал под ногами родную землю. Он сохранял хладнокровие и вид полнейшего превосходства. С улыбкой кивая на забияку, он обращался к публике, как бы призывая ее в свидетели и приглашая вместе посмеяться над дрочливостью и простонародной грубостью противника. А затем произошло нечто странное и жутковатое. Каким-то постыдным и загадочным образом, превратившее эту воинственную сцену на эстраде в пошлый фарс и отчасти объяснившее нам невозмутимое спокойствие Чиполлы. Чиполло еще ближе подошел к парню, как-то по-особенному глядя ему в глаза. Он даже начал спускаться в зрительный зал по лесенке слева от нас, но остановился на полдороги. Теперь он стоял против спорщика. Хлыст висел у него на руке. «Ты не расположен шутить, сынок», — сказал он. «Да это и понятно. Каждый видит, что тебе не здоровится. Твой язык, чистота которого оставляет желать лучшего, свидетельствует об остром желудочном расстройстве. Не следует посещать вечерние представления, когда так дурно себя чувствуешь. Ты, я знаю, и сам колебался. Не лучше ли тебе лечь в постель и поставить на живот согревающий компресс? Непростительное легкомыслие выпить сегодня после обеда столько этой кислятины, белого вина. А теперь у тебя такие рези в животе, что впору корчится от боли. Ты уж, пожалуйста, не стесняйся. Перестань только противиться кишечным спазмам, и тебе сразу же станет легче». В то время как он держал эту речь, слово за слово, с спокойной настойчивостью и с каким-то суровым участием, глаза его, поблекшие, одновременно пылающие над слезными мешками, все глубже впивались в глаза молодого человека. Это был очень странный взор, и мы понимали, что партнер не в силах оторваться от него ни из одной только мужской гордости. В бронзовом лице юноши не осталось и следа былой надменности. Он глядел на Кавальеро, разинув рот, и этот широко раскрытый рот улыбался растерянно и жалобно. «Согнись», — повторил Чиполло, — «что еще тебе остается? При таком приступе боли нельзя не скорчиться. Ты ведь не станешь упираться и сдерживать единственное, чисто инстинктивное движение, лишь бы сделать мне наперекор». Молодой человек медленно поднял руки, прижал их к туловищу, скрестив на животе. Тело его подалось вперед и стало клониться все ниже и ниже, почти к самой земле. Он весь скорчился с вывернутыми внутрь коленями, олицетворение обезображивающей муки. Чиполло оставил его в этой позе на несколько секунд, затем рассек хлыстом воздух и, ковыляя, вернулся к круглому столику, где опорожнил еще одну рюмку коньяку. «Он много пьет», — заметила одна дама позади нас. «И это все, что бросилось ей в глаза?» Нам еще было неясно, разобралась ли публика во всем происходящем. Парень уже стоял, опять выпрямившись, и улыбался не без смущения, словно не зная толком, что, собственно, с ним случилось. Все, затаив дыхание, следили за этой сценой и встретили ее развязку аплодисментами, крича то «Браво Чиполло», то «Браво Джованотто». Зрители явно не считали, что юноша потерпел поражение. Наоборот, они хлопали ему как актеру, талантливо сыгравшему роль жалкого человека. И в самом деле, он корчился от колик так выразительно и натурально, как заправский актер, рассчитывающий произвести впечатление на галерку. Впрочем, я не уверен, чему следует приписать поведение зрителей, только ли чувству такта, в котором южане значительно превосходят нас, или же глубокому проникновению в сущность происходящего. Подкрепившись, кавальере зажег новую сигарету. Теперь можно было опять приступить к арифметическим опытам. На этот раз быстро нашелся молодой человек, вызвавшийся записывать на доске цифры, которые ему будут диктовать. Его мы тоже знали, и все эти знакомые лица придавали обстановке какой-то интимный характер. Это был приказчик из бакалейно-фруктовой лавки на главной улице, который не раз превосходно обслуживал нас. Он орудовал мелком с привычной ловкостью лавочника, пока Чиполло, спустившись вниз, бродил среди публики своей ковыляющей походкой, собирая двух-, трех- и четырехзначные числа, называемые ему, которые он тут же повторял молодому торговцу, а тот записывал их на доске одно под другим. Все это, как бы по взаимному молчаливому сговору, было рассчитано на искусство беседы, на шутку и ораторские отступления. Конечно, случалось, что артист спрашивал иностранцев, которым нелегко давались итальянские названия цифр, и тогда он долго, с подчеркнутой джентльменской предупредительностью, бился над ними под вежливо сдержанный смех земляков, которых он, в свою очередь, ставил в тупик, заставляя переводить ему названия чисел с английского и французского. Некоторые называли цифры, отмечавшие великие даты в истории Италии. Чиполло тотчас же их подхватывал и тут же высказывал свои собственные патриотические соображения. Кто-то крикнул «Зеро! Ноль!» И кавальере, обидевшись, как всякий раз при попытке разыграть его, в ответ бросил через плечо «Это меньше, чем двухзначное число!» Но другой шутник тут же воскликнул «Ноль! Ноль!» что вызвало смех в публике, как все южане, падки на двусмысленные намеки. Только кавальеро продолжал держаться с брезгливым достоинством, хотя он сам и спровоцировал язвительную шутку. Пожав плечами, он велел записать и эту цифру. Когда на доске было записано примерно 15 различных чисел, Чиполло потребовал, чтобы публика сложила их. Те, что были поопытнее, должны были складывать в уме. Другим позволялось прибегнуть к помощи карандаша и блокнота. Пока в зале подсчитывали, Чиполло сидел в кресле подле доски и курил, гримасничая, с самодовольными и претенциозными повадками калеки. Вскоре был подведен общий итог — пятизначное число. Кто-то назвал эту цифру, другой ее подтвердил, у третьего результат вычисления немного не сходился, у четвертого итог опять совпадал. Чиполло встал, стряхнул пепел с сюртука, приподнял лист бумаги на доске в правом верхнем углу и показал то, что было написано под ним. Там значилась та же сумма, что-то около миллиона. Он заранее написал ее. Изумление и гром аплодисментов. Дети обомлели. «Как ему это удалось?» — допытывались они. Мы могли сказать только, что это трюк, объяснить который не так-то просто, на то этот человек и фокусник. Теперь-то они уже знали, что такое вечер фокусов. Ведь это же и правда чудеса, Сначала у рыбака вдруг начались рези в животе, а теперь на доске очутился готовый итог. У детей блестели глазенки, и мы с беспокойством видели, что, несмотря на поздний час, была уже почти половина одиннадцатого. Нелегко будет увезти их домой. Без слез тут не обойдется. Между тем мы отлично понимали, что горбун отнюдь не занимаются фокусами, что никакой ловкости рук тут нет, и что все это представление не для детей. Не знаю, конечно, что обо всем этом думала публика, но вряд ли здесь имел место свободный выбор при названии слагаемых. Может быть, тот или иной из запрошенных и называл первую пришедшую ему на ум цифру, но ведь в целом было ясно, что Чиполло подбирает себе людей, и весь процесс под давлением его воли направляется к заранее намеченной конечной цели. Тем не менее, нельзя было не восторгаться его поразительными счетными способностями, хотя все прочее, как ни странно, не вызывало восхищения. И вдобавок ко всему еще патриотизм Чиполло и его повышенные чувства собственного достоинства. Возможно, что соотечественники-кавальеры чувствовали себя здесь в своей стихии и настроились на шутливый лад, но на человека со стороны вся эта путаница действовала удручающе. Впрочем, Чиполло сам радел о том, чтобы его фокусы не вызывали сомнений у сколько-нибудь смыслящих в этом людей. Он не называл ни одного имени, ни одного технического термина. Он, конечно, говорил и об этом, так как болтал без умолку, но только в самом неопределенном, напыщенном и хвастливом тоне. Некоторое время он следовал по протаренной дорожке, продолжая экспериментировать в том же духе, сначала усложняя вычисления с помощью других арифметических действий, а затем до крайности упрощая их, чтобы наглядно продемонстрировать, как это делается. Иногда он предлагал просто отгадывать числа, заранее написанные им под листом бумаги. Это почти всегда сходило удачно. Правда, кто-то заявил, что он, собственно, собирался назвать другую цифру. Но в это самое мгновение кавальеро щелкнул хлыстом в воздухе, и у него с языка сорвалось именно то число, которое стояло на доске. Чиполло, смеясь, пожал плечами. Он притворился пораженным проницательностью своих случайных ассистентов. Но в его комплиментах было столько унизительной иронии, что участники опыта едва ли чувствовали себя польщенными, хотя и улыбались в ответ, приписывая себе известную долю успеха. Кроме того, мне казалось, что артист не завоевал симпатии публики. В воздухе чувствовалось какое-то недоброжелательство, скрытое сопротивление. Однако, помимо приличия, обязывающего к сдержанности, публике импонировало мастерство Чиполлы, его суровая самоуверенность. И хлыст, по-моему, тоже немало способствовал тому, что мятеж так и не вырвался наружу. После арифметических опытов он вынул из кармана две колоды и перешел к карточным фокусам. Насколько мне помнится, основной эксперимент заключался в следующем. Он брал, не глядя, из одной колоды три карты, прятал их во внутренний карман сюртука и затем предлагал любому желающему вытянуть из другой колоды те же карты. Надо сказать, что опыт не всегда удавался. Случалось, что совпадали только две карты из трех, но в большинстве случаев Чиполло с торжеством открывал свои три карты и сдержанно благодарил за аплодисменты, невольную дань его искусству.